Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм. Глава 6. Вождь обреченных. Кто хочет свергнуть власть? События в Египте глазами очевидца. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о китайцах. И утришь. Управление делами президента останется без дороги. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в эфире очередная 6-я глава исторического исследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Она называется «Вождь обреченных». Часть первая.
Офицер штаба группы армий «Центр» Вильфрид Штрик-Штрикфельд, сыгравший ключевую роль в создании власовского движения, в своей книге «Против Сталина и Гитлера» вспоминает о настроениях и разговорах своих сослуживцев, таких же, как он, балтийских немцев, зимой 41-42 года. Из мемуаров Штрикфельда складывается впечатление, что инициаторами власовского движения были немецкие штабные офицеры невысокого ранга, служившие на Восточном фронте и видевшие своими глазами пагубные последствия оккупационной политики фюрера. Получается, что именно они, прежде всего сам Штрикфельд, в конечном счете убедили свое командование в необходимости пересмотра этой политики и при поддержке ряда влиятельных лиц в Берлине фактически явочным порядком организовали движение. А уж потом, в тяжкий для Рейха период войны, оно нашло поддержку высшего руководства. Игорь, как было на самом деле? Кому принадлежала идея? Как она возникла и во что трансформировалась?
Ну, насчет инициаторов движения абсолютно верно. Я думаю, что это одна из трагедий власовского движения. Вообще вышло так, что фактически он сдался капитаном, майором, фактически офицером среднего звена. Нет оснований сомневаться, наверное, в том, что эти офицеры были искренне в своем желании опрокинуть большевизм, в том числе русским оружием. Хотя в 41-м году сторонников такого подхода, наверное, среди них было гораздо меньше, чем в 43-м. Но проблема в том, что в аппаратной игре они не играли никакой роли. Заполучить на свою сторону Кейтеля или Розенберга, к примеру, им не удалось. Розенберг, несмотря на то, что получил Восточное министерство, заметно терял влияние в нацистской иерархии, просто боялся сказать Гитлеру что-то поперек. Кейтель политики избегал, попавшие к нему докладные записки украшал на полях соответствующими резолюциями и Власов, пусть и неосознанно превратил себя вместе с собой все движение в разменную фигуру внутриаппаратных разборок Рейха. Кроме того, тоже важно учитывать, с самого начала в тех же самых структурах и на том же уровне существовало и противодействие, люди, которые Власову не доверяли. Процитирую уже известного нам сотрудника немецкой разведки полковника Олица, который после войны в докладе для разведки американской писал: «Немецкое командование в первую очередь знало, что с самого начала русские власовские войска были нашпигованы НКВДшниками, поэтому представляли опасность для немецкой армии. Более того, немецкий генштаб знал, что Власов не доверяет своему собственному штабу. Когда вермахт осознал положение дел и в то же время предвидел угрозу власовского движения для безопасности Германии, вооружение русских соединений, приказ о котором дал Гиммлер, было сознательно затянуто вермахтом». Конец цитаты. Конечно, Олец не беспристрастен, но важно иметь в виду, что в нацистских структурах, в том числе в военных структурах, на каждого Штрикфельда имелся свой Олец. Теперь вернемся к началу войны и, собственно, к вашему вопросу. Сама идея создания подконтрольного рейх русского правительства как одного из вариантов политического решения ситуации довольно часто звучит в допросах попавших в плен старших офицеров Советской Армии уже осенью 41-го. Вот, например, генерал-майор Куликов говорит о возможности изменения режима. Если произойдет изменение существующего положения, наиболее подходящим был бы маршал Шапошников. Он любим в армии, мог бы создать новое правительство. Генерал-майор Артеменко примерно тогда же: провозглашение рейхом национального русского правительства могло бы сломать большевизм, но нужно избегать расчленения России. Такому русскому правительству Артеменко готов служить по мере сил. Полковник Нерянин, который позже станет известен под псевдонимом Алдан: русское правительство, составленное из представителей русской эмиграции, было бы народу чуждо. А если вы хотите призвать на свою сторону людей из наших рядов, не приспособленцев, а честных людей, то вы должны сначала доказать, что Германия несет нам нечто лучшее и полноценное, чем Советы. Конец цитаты. И так далее, и так далее. Все это с немецкой педантичностью собиралось, снабжалось резюме и отправлялось наверх. Без всякого практического эффекта, так как высшее руководство Рейха ни о каких политических шагах в этом направлении и не помышляло. Вот один из самых характерных примеров. Чиновник Восточного министерства Бройтиган в своих послевоенных записях указывает, что в январе 42 года, во время разговора с профессором Оберлендером, впоследствии хорошо известным, возник такой термин «русский Деголь», как образ генерала, объединившего тогда вокруг себя всех французов, не согласных с политикой Лаваля Петена. Если посмотреть реальные документы начала 42-го, один из них в Восточном министерстве сохранился, картина, правда, получается не столь однозначная. В них действительно говорится о необходимости создания национальных соединений, пропагандистской важности того, что призывы к русским будут исходить от самих русских. Тем не менее утверждается, что использование национальных соединений на фронтах, неважно с военной точки зрения, вермахт не нуждается в чужой помощи. Также говорится, важно избежать излишнего влияния этого будущего Деголя, поэтому имеет смысл, запустив, в кавычках, пленного русского генерала, рядом с ним для равновесия поставить лицо гражданское. И, кроме всего прочего, необходимо усиливать национальные тенденции на окраинах СССР, чтобы, опять-таки, противодействовать чрезмерному усилению позиции этого генерала. Бройтиган после войны рассказывал, что составил соответствующую докладную записку, предложил Розенбергу передать ее Гитлеру. Розенберг, однако, сам переработал записку так, что русскому Деголю остались фактически лишь функции представителя русских военнопленных и остарбайтеров, которые как раз тогда начали в Рейх прибывать. Бройтигану даже сообщили, что подходящий генерал вермахтом найден. Но уже через несколько дней, когда Розенберг попал Гитлеру на прием, последний сразу же зарубил эту идею на корню.
Попытки создать подобие антисталинской организации на немецкой стороне предпринимались и прежде, мы о них уже говорили. Естественно, ни о какой политической самостоятельности речь идти не могла. Членами такой организации были военнопленные, всецело зависевшие от немецких властей. Напомню, что Сталин тоже пытался организовать немецких военнопленных. В июле 43-го года, после Сталинграда, когда в советский плен попало 91 тысяча немецких солдат и офицеров, в Красногорске состоялась учредительная конференция Национального комитета «Свободная Германия». Руководящую роль в нем играли немецкие коммунисты, и потому пленные офицеры отказывались вступать в него. В декабре того же года был учрежден Союз немецких офицеров во главе с генералом артиллерии Вальтером фон Зейдлиц-Курцбахом. Первоначально 17 пленных немецких генералов, в том числе генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, отказались вступить в Союз и подписали коллективное заявление, в котором назвали вступивших государственными изменниками. Однако спустя месяц Паулюс отозвал свою подпись под этим документом, а в августе 44-го стал членом Союза. Как и в случае с организациями советских военнопленных, цели и Комитета «Свободная Германия», и Союза немецких офицеров были чисто пропагандистскими. Коммунисты, впрочем, после войны заняли руководящие посты в Восточной Германии, а генерал Зейдлиц-Курцбах получил 25 лет лишения свободы. Однако вернемся к немецкому проекту. Генерал Власов был не первым кандидатом в вожди. Офицер штаба Власова Михаил Самыгин-Китаев после войны рассказал американцам, что эта роль предлагалась даже сыну Сталина Якову Джугашвили. Игорь, расскажите об этих поисках лидера.
Там, конечно, ситуация была такая, что допросы пленных, в том числе потенциальных кандидатов, или одни люди, решения принимались выше. История про попавшего в плен сына Сталина имела большой пропагандистский успех. Тогда возникла идея дальнейшего использования Якова Джугашвили, но из нее ничего не вышло. Русского Деголя искали, упоминаются имена таких генералов, как Понеделин, Снегов, Карбышев. Сам Власов на московском процессе показывал, цитата, «В декабре 42 года Штрикфельд мне организовал встречу с генерал-лейтенантом Понеделиным. В беседе с Понеделиным на мое предложение принять участие в создании русской добровольческой армии последний наотрез отказался. Тогда же я имел встречу с генерал-майором Снеговым, который также не согласился принять участие в проводимой мною работе. После этого Штрикфельд возил меня в один из лагерей военнопленных, где я встретился с генералом-лейтенантом Лукиным, у которого после ранения была ампутирована нога и не действовала правая рука. Наедине со мной он сказал, что немцам не верит, служить у них не будет, и отверг мое предложение. Потерпев неудачу в беседах с Понеделиным, Снеговым и Лукиным, больше никому из военнопленных генералов я не обращался». Конец цитаты. Тем не менее, на генерале Лукине имеет смысл остановиться подробно. Именно его подразумевал Бройтиган, говоря о том, что в феврале 42-го кандидат на роль русского Деголя был найден. История с Лукиным не вполне ординарная. Бывший комендант Москвы, он попал в плен в котле под Вязьмой, тяжело раненым. Ему ампутировали ногу, и он лежал в Смоленске в госпитале для военнопленных в довольно скотских условиях. С его слов, в госпитале ежедневно умирало 300-400 человек. И вот тут Штрик-Штрикфельд, служивший тогда в разведке группы «Армий Центр», как-то сумел найти к нему подход. Он добился перевода Лукина в немецкий военный госпиталь. Условием Лукина было, что будет переведен один из его подчиненных. В мемуарах Штрикфельд пишет, когда миновала острая опасность для жизни Лукина, он стал проявлять живой интерес к внешнему миру. Мы с ним часто беседовали. Конец цитаты. Лукин в написанных в СССР воспоминаниях тоже упоминает о Штрикфельде, не называя имени, как и посетителя, который довольно долго распространялся о том, что жил в России, учился в русской гимназии. И вот с середины декабря 1941 года датируется протокол допроса, в котором Лукин открыто выступает против большевизма, обсуждает возможность народного антисталинского восстания, с его точки зрения маловероятную, упрекает немцев за политику порабощения, а не освобождения России, и, наконец, говорит, если будет все-таки создано альтернативное русское правительство, многие россияне задумаются о следующем. Во-первых, появится антисталинское правительство, которое будет выступать за Россию. Во-вторых, они могут поверить в то, что немцы действительно воюют только против большевистской системы, а не против России. И в-третьих, они увидят, что на вашей стороне тоже есть россияне, которые выступают не против России, а за Россию. Такое правительство может стать новой надеждой для народа. Может быть, так как я думаю, то еще и другие генералы. Мне известны некоторые из них, кто очень не любит коммунизм, но они сегодня ничего другого делать не могут. Конец цитаты. Этот протокол допроса хорошо известен, но в немецкой его копии, которую я нашел в Бундесархиве, примечательно то, что она напечатана так называемым шрифтом Гитлера. У фюрера, как известно, были проблемы со зрением, очков он не признавал, и печатать приходилось шрифтом немного покрупнее. Значит, об этих высказываниях было доложено на самый верх, но безрезультатно. Впрочем, некоторая загадка в истории с этим допросом есть, потому что, высказавшись один единственный раз столь прямо и недвусмысленно, все дальнейшие предложения о сотрудничестве Лукин последовательно отвергал.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов. Продолжение цикла слушайте в нашем эфире в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Египте продолжаются столкновения между силами безопасности и манифестантами, добивающимися отставки нынешнего военного руководства страны. Сегодня, по данным властей, в беспорядках в Каире пострадали более 30 человек. Оппозиционеры пытаются удержать под контролем площадь Тахрир, центр массовых народных протестов, в результате которых в феврале покинул пост президента Хосни Мубарак. За 5 дней новой вспышки насилия в Каире погибли не менее 13 человек, причем большинство от пулевых ранений. Беспорядки проходят на фоне выборов в парламент Египта, после которых, как предполагается, будет сформировано полноценное гражданское правительство. Однако участники нынешних протестов требуют ухода военных от власти уже сейчас. О нынешних настроениях в Египте на волнах Радио Свобода говорит фотограф Ксения Никольская, давняя жительница Каира. Весной она уже давала интервью нашему радио, в котором рассказывала о ситуации в стране после революции. Об изменениях, происшедших за последние полгода, с ней беседует мой коллега Валентин Барышников.
Сейчас почти год уже с начала так называемой арабской весны. У вас не изменилось ощущение от того, что происходит в Египте?
Нет, ну, безусловно, изменилось с моими ограниченными знаниями в политике международной. Я могу сказать, что то, что произошло в феврале, по моему мнению, это был такой завуалированный военный переворот. И армия просто освободилась от президента, почувствовав, что люди хотят его ухода, потому что требований от революционных было гораздо больше, чем просто уход его. И, конечно, то, что военный вот этот вот комитет СКАФ, то, что они взяли власть, мне казалось и в тот момент не самым лучшим решением, хотя египтяне в какой-то момент были очень удовольны. У них, в общем, была очень хорошая репутация, которая на данный момент, она полностью потеряна. То, что творится сейчас, и те действия очень жестокие, которые армия предпринимает в отношении своего народа, они, конечно, доказали, что все совсем не так, как казалось на первый взгляд. И то, что репутации у них никакой нет уже вообще, это точно.
Это же самое тяжелое. Один раз бороться за освобождение, потом, я так понимаю, было чувство, что освобождение наступило, а теперь из ваших слов следует, что освобождения все-таки нету, и надо снова за него бороться.
Освобождения это, конечно, нет, потому что страной руководит военная хунта, и до сих пор военные все законы принимаются, и людей судят по военному трибуналу, мирных людей, если их арестовывают, их судят, даже не судят, их имеют право там задержать 48 часов без объяснения причины, и как бы за эти 48 часов с тобой может случиться все, что угодно.
С одной стороны, есть картинка Египта, который пережил революцию, где сейчас проходят выборы, и где через полгода должны быть новый парламент, новый президент, и военные должны отдать власть. С другой стороны, это военное положение, абсолютная неподконтрольность военных и подавленное состояние общества. Какая из двух картинок верна?
Ну, я думаю, что скорее вторая, потому что мой знакомый 2 дня назад был арестован, на 15 часов его задержали, потому что он фотографировал вот эти вот баррикады, которые на соседней улице у меня выстроены. И мало того, что его задержали, его схватили люди в штатском. А вернее, даже одна дама, с которой начал говорить, она стала привлекать внимание окружающих, потому что ей не понравилось, куда пошел разговор, который они с ним поддерживали. И его арестовали, он просидел 15 часов в полицейском участке, он американский гражданин, вместе с ним был арестован венгерский журналист. Так что, на самом деле, ничего хорошего-то особенно не происходит. Я не хочу эскалировать ситуацию, но то, что у военных полное право делать все, что они хотят, это так и есть на самом деле. И люди протестуют, потому что даже те выборы, которые происходят сейчас, хотя, в общем-то, допустим, там, да, мой муж, который политолог, он считает, что, наверное, может быть, это слишком экстренный метод бороться против выборов, потому что выборы уже идут. Но выборы-то происходят в стране, которая руководится военными и во время военного положения. То есть насколько они справедливые и насколько они независимые, это тоже еще большой вопрос. Хотя потому, какое количество приняло в них участие, потому как народ был настроен, потому как они активно все голосовали, и по сравнению с мартовским референдумом, когда там было 25%, сейчас больше 50% проголосовало от населения, что, в общем, довольно большое участие. То есть это очень сложно судить.
Революцию, как считается, начинали образованные люди в городе, образованная молодежь, которая активно пользовалась социальными сетями, интернетом, Фейсбуком и так далее, а на выборах сейчас побеждают партии исламистского толка. С другой стороны, говорят, что это умеренные исламисты. У вас ощущения от вот этих мусульманских партий, которые сейчас побеждают? У вас есть чувство тревоги по поводу этого? Или вы считаете, что ничего страшного в них нет?
Ну, во-первых, у меня чувство тревоги особо быть не может, потому что я в любой момент могу уехать, мне здесь не жить. Но, например, когда мы сидели в кафе с моей подругой, журналисткой египетской, и вошла дама полностью закрытая, она так на нее посмотрела и грустно сказала, что неужели это то, что меня ждет в будущем? Потому что то отделение исламистов, которые называются салафисты, да, которые говорят открыто, что они подожгут все виноводочные магазины и заставят всех женщин носить чадру, то они, в общем, как бы они-то представляют угрозу. Что касается братьев-мусульман, то, по мнению даже многих образованных людей, ну, просто о политике говорят 24 часа в сутки все. А, возможно, это и не самое плохое, на первый взгляд, решение, потому что они представляют собой на данный момент самую консолидированную часть общества политическую. Они очень хорошо организованы. И если, допустим, они станут заниматься вот этим вновь избранным парламентом, то, собственно, все проблемы они тоже пожмут, да. И люди, потому как они будут этим парламентом руководить, они вполне возможно изменят свое отношение к ним. Потому что это будет, если, да, если все произойдет так, как мы хотим, и если это будет действительно избранный парламент в ситуации, где военные не будут диктовать, как нужно себя вести, а если это действительно решение народа, и, ну, если, да, там в Германии и в Швеции существуют христианские демократы, ну, как бы, это вопрос, что они будут диктовать, и что они будут требовать, и как они будут себя вести. Но они-то на самом деле, получив этот первый парламент, новый избранный, они должны будут решать такие проблемы, которые на самом деле, может быть, отчасти изменят их поведение.
То есть у ваших знакомых братья-мусульмане не вызывают особенного страха?
Они вызывают такое разочарование, потому что, в общем-то, Египет всегда был страной светской, и то, к чему идет, говорит о том, что вот сейчас все пожинают плоды вот этой вот перенаселенности, вот этого вот поклонения и бесконечных поездок в Саудовскую Аравию, потому что у людей здесь не было работы, они стали ездить туда и приезжать завернутыми там женщины и мужчины со спущенными бородами до пояса, да. Вот это вот все, что сейчас пожинается, вот разрушенная система образовательная, вот, собственно, есть грусть и есть разочарование, я не думаю, что есть ужас на данный момент, потому что мы не знаем и не видим каких-то решений уже принятых. Мы можем только спекулировать на эту тему, что будет, что будет, что будет. Ну, в общем-то, конечно, для тех образованных людей, с которыми общаюсь я, говорящих там на 3, 4, 5 языках минимум, думать о том, что их страна вот придет в сторону Саудовской Аравии или Ирана, то, конечно, для них это страшно неприятно, и у них это вызывает брезгливое ощущение. Не страшное, а брезгливое.
Вы рассказывали о том, что Каир, с ним может сравниться только Нью-Йорк, что это потрясающий город. Сейчас у вас ощущения после всех этих революций? У вас не изменилось отношение к Каиру?
Отношение у меня, конечно же, не изменилось. Это восхитительный город, но то, что происходит здесь сейчас, это такой, в общем, иллюстрация какого-то романа Кавки, наверное. Потому что вот у нас теперь город поделен на такие участки. То есть военные построили 2 стены. Одна находится в 5 минутах ходьбы от моего дома на улице Касрыляне. Вторая находится на улице Мухаммед Махмуд, где были вот самые тяжелые бои в ноябре. И рядом еще у нас есть вот это вот Министерство иностранных дел, которое огорожено баррикадами со всех сторон. И, в принципе, город теперь представляет такой лабиринт Минотавра. Чтобы куда-то проехать из одной точки в другую, тебе нужно, ты даже не можешь уже пройти пешком. Тебе нужно обязательно ехать на такси и делать такой большой-большой крюк. И вообще это, конечно, все бред полный. И что самое абсурдное и фантастическое, то, что в 5 минутах ходьбы от тебя может проливаться кровь, а вот на соседней улице будет продолжаться идти такая же нормальная повседневная жизнь. И ты этого не будешь ни слышать, ни видеть, потому что город гигантский, и он состоит из вот этих вот огромных таких вот внутренних сообществ, и одно от другого отличается, и то, что происходит вот на одной улице, ничего там подобного не происходит на другой. Но, опять же, если ты выйдешь в Гелиополис или в Маали, в другой район Каира, так там вообще никаких признаков того, что в городе происходят такие серьезные уличные бои, нет. И вот вчера, когда я сидела дома, а у меня действительно 10 минут ходьбы от площади Тахрир, мне позвонил приятель и сказал, что вот он только оттуда ушел и буквально вот попал под бой опять, потому что там кидались камнями и пытались эти протестующие биться с полицией, и вот он буквально там минуту назад он был, и все было нормально, и через минуту вот ситуация взорвалась на этой площади, и он как бы вовремя ушел и позвонил мне, спросил, какая ситуация у меня. То есть вот у нас такие сводки, как с военных действий в центре города у всех.
С фотографом Ксенией Никольской, жительницей Каира, беседовал Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Европейский суд по правам человека вынес положительное решение по жалобе потерпевших от теракта в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Суд признал, что российские власти нарушили право погибших на жизнь и обязал Россию выплатить пострадавшим компенсацию в размере нескольких сотен тысяч евро. Сергей Нарышкин освобожден указом президента от должности руководителя президентской администрации. Это произведено в связи с избранием Нарышкина депутатом Госдумы 6-го созыва. Накануне «Единая Россия» выдвинула Нарышкина на пост спикера Нижней палаты парламента. Три оппозиционных фракции уже заявили, что не поддержат его кандидатуру. Партия «Яблоко» инициировала создание так называемого списка Чурова. В него будут включены руководители избирательных участков, на которых были допущены серьезные нарушения во время прошедших выборов в Госдуму. На данный момент перечень содержит 89 фамилий. Активистки украинского женского движения «Фемен», задержанные в Минске после акции протеста против политики белорусских властей, подверглись издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов Белоруссии. Власти Казахстана заявили, что установили предполагаемых организаторов беспорядков в городе Жанаузен в конце прошлой недели. Тогда погибли 14 человек. Апелляционный суд Киева 22 декабря продолжит рассмотрение апелляции экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор по так называемому газовому делу. Группа наблюдателей Лиги арабских государств прибудет в Сирию в четверг, сообщил официальный представитель организации. Пакистан второй год подряд остается самой опасной страной для журналистов, говорится в ежегодном докладе, базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России, китайцы и Утриш. Управление делами президента останется без дороги. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Речь сегодня пойдет о китайцах. Тема стала особенно актуальной со времен первого президентства Владимира Путина, когда он сказал, что, цитирую, «распространение азиатского влияния на Дальнем Востоке ставит под угрозу само существование России», конец цитаты. С тех пор боязнь китайцев в российском обществе только растет. Своего рода Китая или синофобия. Но мало кто знает, сколько на самом деле в стране китайцев и почему, если они есть в больших количествах, нет присущих западным городам китайских городков – чайна-таунов. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Александр Ларин. Беседу ведет Игорь Яковенко. Так почему китайцы есть, а чайна-таунов нет? Слово Александру Ларину.
Мы не знаем на самом деле точного числа китайцев, но у нас есть, тем не менее, некоторые данные о темпах наращивания количества китайцев в России, которые ведутся на основе пограничной статистики. Значит, у нас каждый год въезжает, так очень приблизительно, 700-800 тысяч китайцев, и почти столько же выезжает. За 10 лет последних число китайцев увеличилось на 180 тысяч человек по всей России. Это не так мало, но и не так уж много. По экспертным оценкам, примерно половина китайцев живет в Москве и половина за Уралом, преимущественно на Дальнем Востоке. И правомерно встает вопрос насчет чайна-таунов. Чайна-таунов у нас нет по той причине, что подавляющее большинство китайцев, которые у нас прибывают, это временные мигранты. Они приезжают на определенный срок, от нескольких месяцев до нескольких лет. Мы в свое время проводили опросы, и, значит, выяснялось, что какая-то часть китайцев живет больше 3 лет, кто-то даже больше 5 лет. Но почти все они здесь находятся на временной основе. И этого одного уже достаточно, чтобы чайна-таунов ни в Москве, ни тем более в других городах, где китайцев меньше, чайна-таунов не образовывалось. Но есть нечто такое, что можно сравнивать с чайна-таунами. Во-первых, у нас вот в Москве и в других городах есть такие места, такие районы, где китайцы живут более или менее сконцентрированно. Ну, например, у нас вот в районе Варшавского шоссе есть такой район. Это не значит, что там большинство жителей китайцы, но просто там китайцев больше, чем в других местах. Они там снимают квартиры и живут, как правило, очень тесно, по много человек в одной квартире. И есть, конечно, китайские гостиницы, хорошо известные места такие, где, естественно, концентрация китайцев чрезвычайно высока. Что еще имеется, напоминающее чайна-тауны, это большие рынки. Вот таким был в Москве Черкизовский рынок, его закрыли. Есть подобные рынки в Иркутске, в Улан-Удэ, в Екатеринбурге, хотя поменьше. Фактически эти рынки Ну, они не являются, так сказать, чисто китайскими, стопроцентно китайскими, но там большинство торговцев – это китайцы. Фактически такие рынки превращаются в своего рода торгово-развлекательные центры, в очаги внутренней жизни китайской общины. Там происходят неформальные встречи, там люди отдыхают, встречаются, общаются друг с другом и так далее. Но все это все-таки никак не чайнатауны, хотя в народе их так условно называют чайнатаунами. На самом деле от таких вот центров до чайнатаунов еще очень далеко, и называть их чайнатаунами, если строго говорить, неправильно.
Сергей Александрович, продолжая эту тему, которую Александр Георгиевич начал, оправдан ли страх перед китаизацией России, в частности, перед массовой миграцией китайцев на Дальний Восток? Потому что, действительно, одна из наиболее распространенных геополитических фобий россиян – это страх перед массовым заселением китайцами Дальнего Востока и Сибири. Есть ли основания у этих страхов?
Вообще-то говоря, можно было бы этого и не бояться, если бы правильно выстраивалась наша внешняя политика. Но наше ведомство иностранных дел, оно занимает, на мой взгляд, неоправданно мягкую, податливую позицию по отношению к довольно агрессивному напору соответствующих китайских ведомств, которые вмешиваются во взаимоотношения российской власти с китайским населением в России, требуют какого-то особого отношения или непроведения, скажем, каких-либо репрессивных мер по отношению к китайцам, приступающим нормы, не обязательно закон, но нормы поведения, в том числе коммерческого поведения в России для иностранцев и так далее.
Александр Георгиевич, вы правильно сказали, что большинство китайцев – это временные жители в России. Но, тем не менее, многие китайцы не против того, чтобы осесть в России. Этому, безусловно, препятствует плохое знание большинством мигрантов русского языка. Но, с другой стороны, по данным целого ряда опросов, большинство китайцев, во всяком случае, из тех, кто живет в Москве, положительно относятся к смешанным бракам. Каковы перспективы ассимиляции китайцев в России?
Дело в том, что опросы, которые проводятся среди китайцев, вообще среди вот членов диаспор в России, они, как правило, охватывают не такое уж большое число людей. Китайцев особенно трудно опрашивать, потому что они очень неохотно идут на контакты такого рода. Мы проводили в 2007 году силами ВЦИОМ большой опрос среди китайцев. Мы опросили 900 китайцев, половину в Москве и половину на Дальнем Востоке. Так что этот опрос можно считать сравнительно репрезентативным. В целом обычно в своих опросах охватывает 1500 человек. И вот у нас какие были результаты, может быть, интересно. По поводу отношения к смешанным бракам. Положительное отношение к смешанным бракам выразило примерно 40% китайцев. В том числе в Москве порядка 60%, на Дальнем Востоке приблизительно 25%. Отрицательно к смешанным бракам с россиянами отнеслось 8% китайцев. То есть действительно, ну не 85%, вдвое меньше, но все равно значительное количество китайцев смотрит на это дело положительно. Что в таком случае мешает, ну не будем говорить ассимиляции, смешению, скажем, да, а там уже и ассимиляция двух этносов, двух национальностей. Дело в том, что россияне относятся к смешанным бракам с китайцами совсем не так, как китайцы. По данным нашего опроса, а мы, кроме китайцев, опросили еще 900 россиян. 8% относятся к таким смешанным бракам положительно, и 40% относятся отрицательно, то есть картина обратная. И этого уже достаточно, чтобы смешанные браки не совершались так уж часто. Мешает тут и языковые различия, безусловно, очень сильные. Большинство китайских мигрантов русский язык не знает, и это очень показательно. Мешает и вообще большая цивилизационная дистанция между двумя народами.
Вот как раз об этом я хотел спросить Сергея Александровича. Сергей Александрович, насколько вот эта вот традиционная китайская культура, основанная на конфуцианской этике, помогает или мешает адаптации к условиям жизни в России?
Ну вот недавно, буквально несколько дней тому назад, мне пришлось давать отзыв на одну диссертацию, посвященную вообще русскому менталитету. но русскому менталитету именно обитателей Дальнего Востока, Сахалина и прилегающих областей. И там в числе особенностей русского менталитета были названы такие вещи, как патернализм, эгалитаризм, государственничество. Но ведь именно эти ценности характерны для конфуцианской философии, которую там сознательно или подсознательно, но разделяет подавляющее большинство не только китайцев, но и корейцев, и японцев, и других жителей наших дальневосточных соседних стран. И в этом отношении русский менталитет и китайский менталитет, они более близки друг к другу, чем, скажем, и тот, и другой к менталитету западноевропейскому. Другое дело, что каждый эти ценности еще примеряет на свою этноцентрическую основу. Так что я думаю, что, в общем, все же, несмотря на конфликтные или настороженные, скажем, не то что враждебные, но настороженные отношения друг к другу, в менталитете сходство даже больше, чем различия.
Спасибо. Александр Георгиевич, несколько слов об условиях жизни китайцев в России. Большинство китайцев оценивают отношение к ним местного окружения как недоброжелательное. Во всяком случае, я могу сказать о московских китайцах, или прямо враждебное. Какие меры со стороны китайской общины, китайского и российского государств могут изменить это положение?
Я с вами соглашусь больше, чем на 100%. Насчет того, что китайцы здесь подвергаются посягательствам на безопасность личности, на достоинство. Вот в вопросе, который мы проводили и на который я ссылаюсь, 82% опрошенных жаловались на то, что им пришлось испытать такого рода, значит, действия со стороны милиции. Это прежде всего вымогательство, а бывает и да, избиений, дело доходит. То есть, ну вот я из своего опыта могу сказать, что если, скажем, приезжают в Москву мои знакомые китайцы, я приглашаю их в гости, они всегда стараются выбрать такое время, чтобы вернуться домой засветло. Вечером они боятся ходить. Относительно мер. Китайская община, она это терпит, потому что деваться некуда. Условия жизни в России для китайцев вообще-то малоблагоприятные. И если они едут к нам, то едут потому, что здесь получают в целом неплохую прибыль. Что касается китайских официальных лиц, они не очень много могут сделать в этом отношении, но что могут, они стараются делать. Они, во-первых, постоянно, особенно под праздники, предупреждают своих соотечественников, вот посольство московское, в частности, предупреждает, что будьте осторожны, будьте бдительны. Это буквально каждый год, на каждый праздник. Среди китайцев считается, что вот в России существует три зла. Они любят все количественно подсчитывать, нумеровать. Вот три зла – это скинхеды, милиция и таможенники.
Сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергеем Арутюновым и ведущим научным сотрудником Института Дальнего Востока Александром Лариным беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лабунина. Арбитражный суд Краснодарского края признал дорогу к резиденции управделами президента, которую планировали построить на территории заказника УТРИШ в Краснодарском крае, незаконной. Экологи, подавшие иск, называют решение суда сенсационным и надеются, что планы по строительству очередного физкультурно-оздоровительного комплекса, как официально называется президентская дача, будут окончательно заморожены, рассказывает Любовь Чижова.
Иск в арбитражный суд Краснодарского края подала экологическая вахта по Северному Кавказу. Целью иска было признать незаконным приказ Краевого департамента природных ресурсов об утверждении государственной экологической экспертизы проекта лесохозяйственной дороги, проходящей через уникальный лес. Дорога, как мы уже не раз рассказывали в наших программах, должна была пройти к очередной президентской даче, физкультурно-оздоровительному комплексу, который хотела построить управделами президента на территории уникального заказника УТРИШ в Краснодарском крае. Экологи долго боролись за то, чтобы УТРИШу придали статус заповедника. заповедника, что и случилось в 2010 году. Правда, из состава заповедника вывели особо ценные земли прямо в его центре. Там и планировали строить очередной президентский дворец. О значении судебной победы, признавшей незаконным строительство дороги, говорит руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Ситуация достаточно долгая. Был вот этот проект дороги к президентской даче на Утрише, который для маскировки назвали противопожарной лесхозяйственной дорогой. Когда эту дорогу пытались построить без всякой экспертизы, что было грубым нарушением закона, это натолкнулось на сопротивление общественности, которое было вынуждено поддержать и прокуратура, милиция, Росприроднадзор, и строительство дороги это и закрыли. После этого, поняв, что вот так нахрапом построить ее не получается, власти решили провести экспертизу логическую этой дороги. Но на всех этапах проведения все это дело также незаконно. Была фальсифицирована процедура общественных слушаний, когда в зал нагнали, в Анапе, в Новороссийске нагнали чиновников, работников муниципальных служб и не пустили общественность. Даже Всемирный фонд экоприроды, который готовил проект заповедника, по которому эту дорогу собрались строить. После этого, когда уже появились материалы этой дороги в открытом доступе при подготовке этих слушаний, мы провели общественную экспертизу экологического этого проекта, которая ясно показала, что строительство недопустимо. Материалы этой экспертизы направили везде, во все органы, в том числе и Центр природных ресурсов Краснодарского края. После этого департамент проводил свою экспертизу экологическую. При этом он не оповестил экологическую вахту о том, что он проводит, и другие организации. То есть вообще экспертиза делалась тайно. Кроме того, им не была учтена наша общественная экспертиза, что было обязательным условием по закону. Когда все это произошло, мы это спорили в арбитражном суде Краснодарского края. В первой инстанции суд не признал наши требования обоснованными. Мы это оспорили в конституционной инстанции, в апелляционной инстанции. В итоге рассмотрение этого дела было возвращено в суд первой инстанции. И вот он, вновь рассмотрев наше исковое заявление, удовлетворил его. Тем самым сейчас экспертиза, проведенная Департаментом природных ресурсов и госэкоконтроля Краснодарского края, является незаконной. И если что-то хотят строить на Утрише, им придется по новой проходить всю процедуру общественных слушаний, проводить по новой экспертизу, и в этот раз они уже будут обязаны учесть результаты нашей экспертизы. Таким образом, сейчас строительство данной дороги заблокировано достаточно на долгий срок.
Ну, вообще, на самом деле, удивительно, что суд принял такое решение. Как вы думаете, почему это произошло?
Сложно сказать. Мы, честно говоря, готовы были, что повторно все по тому же кругу пойдет. Тем не менее, вот все-таки это случилось. Не знаю, честно говоря, для нас самих это загадка, потому что суды у нас в стране давно уже не являются независимыми, они полностью подконтрольны властям. Но вот бывают все такие чудеса, что иногда они принимают все-таки справедливые решения.
А в чем вот важность этой победы? Как вот это все может отразиться на судьбе Утриша?
Ну, ситуация такова, что дачу не могут строить, пока не начнут строить в этой дороге. Тогда с нами встречались представители ФОГЗАД, которые нас сначала пытались купить, потом угрожали. Они прямо сказали, что им практически нужна эта дорога, чтобы начать строительство самой резиденции. Поэтому эта дорога, как бы, это ключ ко всем действиям вокруг этой резиденции. Пока не будет построена дорога, то не начнут строить и саму резиденцию. Поэтому мы надеемся, что и в целом этот проект оказался сейчас заморожен до тех пор, пока как-то не пытаются это, не смогут это вновь узаконить.
Это был руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Мария Рузина из движения «Спасем Утриш», работающая в заказнике более 16 лет, очень рада решению арбитражного суда Краснодарского края. Почему оно принято, Мария также не понимает.
Здесь можно сказать, что она, конечно, не окончательная. Это не победа, это огромный шаг к настоящей победе. Дело в том, что коллегам из «Эковахты» удалось сделать нечто на грани жизни и фантастики. Добиться перемены судебного решения на Кубани, в Краснодарском крае, где это, по-моему, почти невозможно. И то, что сейчас поставлен заслон любым строительным действием, законным строительным действием, то есть они все объявлены вне закона, это значит, что Утришу стало легче дышать. И многое зависит от активности, деятельности дальше. Такое впечатление, что в связи с ситуацией и с выборами, и с таким большим гражданским подъемом власти стали идти на попятный. Это многого стоит.
Что сейчас происходит на Утрише? Какая там сейчас обстановка? Что происходит в заповеднике? Работает ли экологический пост?
Да, экологический пост стоит. Мы были бы очень рады его убрать, и это обязательно сделаем, когда он действительно будет ненужным, да, когда будет уверенность полное в том, что стройка продолжиться не может. Сейчас это, ну, временная свобода. Сейчас, я считаю, это несколько преждевременно. Буквально в последний месяц на экологический пост, вот до этого решения, стали приезжать лесные чиновники, которые начали закручивать гайки, предупреждая, что если вдруг экологическим активистам придется зайти в лес, они будут нещадно оштрафованы. Это очень удивило активистов, потому что и в летний сезон, и в осенний администрация заповедника обращалась за содействием по уборке берега, контроля за ним. То есть пусть не давали пропусков, но, по крайней мере, у волонтеров всегда была возможность свободно перемещаться по заповеднику, и, собственно, значимость их деятельности не подвергалась сомнению. Вот это закручивание гаек произошло буквально вот последний месяц. После того, как услышали про последнее решение суда, никаких таких требований больше не поднималось. Вежливо беседовали на экологическом посту проезжающие сотрудники заповедника и лесные чиновники, включая даже директор заповедника Александра Григорьевича Крохмаля.
Мария, а с чем вы это связываете? Что случилось такого, что с вами стали обращаться как бы по-человечески?
Вы знаете, то, что касается специалистов с биологическим, лесотехническим образованием, работающих в заповеднике, и даже в администрации края, я думаю, что все-таки, как у чиновников, у них была обязанность поддерживать официальную политику, но как у биологов и у некоторых как ученых, душа за утрих все-таки болела и болит. И раньше у них просто не было возможности, собственно говоря, открыто высказать поддержку. Да и сейчас они высказывают ее не слишком открыто. Но, наверное, все специалисты прекрасно понимают ту страшную угрозу, которая грозила Утришу и, в принципе, продолжает грозить, если эта стройка все-таки произойдет.
Как вы оцениваете перспективы строительства очередного физкультурно-оздоровительного комплекса управления делами президента?
Я считаю, что сейчас очень многое зависит от активности гражданского общества, не только от экологов. Вот удастся добиться вот новых и честных выборов, удастся добиться изменений во власти, и все эти планы будут порушены. Mm-hmm. Это будет совершенно невозможно. Если все останется по-прежнему, то, к сожалению, это только временная передышка. Все начнется по новой.
Рассказывала руководитель движения «Спасем Утриш», биолог Мария Рузина. Андрей Рудомах из экологической вахты по Северному Кавказу говорит, что расслабляться и радоваться судебной победе, связанной с Утришом, экологам некогда. Власти Краснодарского края реализуют рекордное количество незаконных антиэкологичных проектов, с которыми нужно бороться.
Ну, скажем, две наибольшие угрозы, которые сейчас есть, это, ну, уже традиционно, это то, что творится вокруг Олимпиады 2014 в Сочи. Сплошной правовой экологический беспредел. Также сейчас еще одна сопоставимая по масштабам угроза нависла над Кавказским заповедником. Это строительство курорта Лаганаки в пределах Краснодарского края и Республики Адыгея. И в рамках этого проекта планируют застроить плато Лаганаки, находящееся в Кавказском заповеднике и на территории объекта всемирного природного наследия, горнолыжными сооружениями. Сейчас это для нас такое приоритетное направление, то есть мы делаем все возможное, чтобы предотвратить это.
А вот что конкретно вы делаете? Вы обращаетесь в суды, в ЮНЕСКО. Какие действия вы предпринимаете?
Пока что в суды еще не обращались, так как еще нет практических действий. Взаимодействуем с ЮНЕСКО, с его экспертами. Пока что надежда именно на эту инстанцию, потому что на уровне России что-либо сложно остановить, даже если оно совершенно незаконно.
Как вот у вас проходит взаимодействие с представителями властей Краснодарского края, с чиновниками?
Ну, отношения очень сложные с администрацией Краснодарского края. Даже, пожалуй, более сложные, чем с федеральными чиновниками. Потому что, кроме того, что она соучаствует в федеральных проектах антиэкологичных и с грубыми нарушениями закона, масса опасных проектов исходит из самой администрации Краснодарского края.
Ну, к примеру, какие это проекты?
Ну, это в том числе личная дача Александра Ткачева на побережье. Это многие-многие подпроекты в рамках Олимпиады, которые идут именно со стороны администрации края. Проект порта, например, в Приморско-Ахтарске активно лоббируется ей. Нефтяные терминалы в Ейске. Паром сейчас тоже лоббирует для перевозки опасных отходов из Ейска на Украину. Это очень длинный перечень таких инициатив, пагубных для природы исхода администрации. И так как мы если мы там активно мешаем, то нас очень не любят.
А в чем выражается эта нелюбовь?
Ну, вот последний такой факт, то, что наши активисты провели акцию по сносу незаконно построенного забора вокруг дачи Александра Ткачева. Причем по заверениям всех госструктур этого забора там не существует официально. Так вот, из-за того, и вокруг несуществующего забора, который незаконно ограждает лесной фонд, сейчас возбуждено уголовное дело в отношении. И есть опасность, что несколько наших активистов могут стать обвиняемыми по этому делу. Вот одно из таких самых свежих проявлений.
А что им грозит?
Мне сложно сказать. Я думаю, что все это дело развалится, потому что правовых оснований там никаких нет. Я думаю, что это делается просто для того, чтобы создать фактор давления. Они прекрасно понимают, что перспективы этого нет, но тем не менее сам факт возбуждения уголовного дела, вызовы там на допросы и все прочее. Задача стоит одна, чтобы запугать и отбить желание у нас заниматься тем, чем мы занимаемся.
После выборов в Москве, в Петербурге, во многих других городах прошли митинги и оппозиции, и просто людей, не согласных с итогами выборов, с требованием смены власти, с требованием пересмотров итогов выборов. Что было в Краснодаре, и если акции и митинги проходили, выдвигались ли там какие-нибудь лозунги экологические?
Я, например, когда выступал на митинге в Краснодаре, рассказал про эти дачи Путина. То есть как может выбираться президента человек, который виновен в коррупции такой очевидной и широкомасштабной. Такие как дворец на Декопасе, построенный в большой части за бюджетные деньги. Как личный курорт на Лунной Поляне, построенный в Кавказском заповеднике. Сейчас для Путина строят Олимпийскую резиденцию на Красной Поляне. С моей точки зрения, такие люди не имеют никакого морального права не то что там выбираться в президенты, вообще занимать какие-либо государственные должности.
Говорил руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Защитники природы из Краснодарского края продолжают кампанию против строительства на Черноморском побережье резиденции для высокопоставленных федеральных и местных чиновников.
О победе экологов над дорогой, ведущей к физкультурно-оздоровительному комплексу управления делами президента России, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С большим прискорбием я объявляю о том, что наш великий...
Версий несколько. Одна из них — это неудовлетворительное состояние самой.
Список освобожденных в рамках второго этапа сделки Шалита.
Милицию вызваны экс-кандидат президента Владимир Никляев и журналистка Ирина Харина.
Мы вновь выражаем надежду на улучшение отношений с народом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».